Роман перезвонит. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Перельман перезвонит», программа о науке. С вами Евгений Арсюхин, главный редактор радиостанции «Комсомольская правда». На этой неделе мы с вами отметили 55-летие полета Юрия Гагарина, первого полета человека вокруг Земли, первого полета человека в космос. И поговорить мне сегодня с вами хотелось бы о том, почему за 55 лет, которые прошли с этой исторической даты, от этого исторического события, в общем-то, успехи космонавтики, прямо скажем, нас не удивляют и не впечатляют. Ну, действительно, посмотрите, когда Гагарина запустили, ведь была эйфория. Эйфория была, когда несколько ранее запустили первый спутник. Потом в Америке в основном радовались, когда американцы в 69-м году впервые коснулись Луны, погуляли по ней немножко. И тогда казалось, что вот буквально вот-вот мы полетим уже на Луну, будем на Луне жить, возле Земли появятся гигантские космические станции, то, что сейчас мы называем Международной космической станцией, и вот перед нею была станция «Мир», это, конечно, совсем не то, что рисовалось в мечтах. Уверенно говорили о том, что космический туризм станет вполне себе доступным делом. Я вот хорошо помню, году так в 78-м, когда я был еще школьником, журнал, по-моему, «Наука и жизнь» опубликовал статью, из которой следовало, что вот сейчас американцы начнут запускать свои корабли многоразовое использование, шаттлы, ну и, соответственно, Советский Союз, конечно, тоже скоро подтянется. Цена вывода на орбиту 1 килограмма груза составит всего лишь $20, соответственно, полет на орбиту для космического туриста станет совсем легким делом. А уж Луна-то, Москва, Луна, Москва, Марс, да посмотрите хотя бы плакат этих лет. Вот буквально на этой неделе, когда мы вспоминали о 55-летии полета Гагарина, по социальным сетям гуляли плакаты тех лет, и, например, был такой плакат: школьники собирают металлолом, сзади находится на заднем плане гигантская ракета, и надпись: «Кто не сдаст металлолом, тот на Луну не полетит». Ну, казалось, что это вот совсем рядом. Но, тем не менее, этого не случилось. Человек побывал на Луне несколько раз. Это были, как вы знаете, американцы. Ну, мы с вами не будем спорить о том, были американцы на Луне или не были. Конечно, были. Серьезные знатоки, серьезные исследователи это даже не обсуждают. Но были они там как туристы. Как знаете, вот наши бедолаги еще до того, как Египет от нас закрыли, приезжали в Хургаду, нежились там на пляже. Потом им говорили: вот вы можете посетить Каир. Ну, прекрасный Каир, гигантский Каир, там много всего интересного. Выглядит это так: сажали людей на автобусы, везли по пустыне. Наконец, вот он, Каир, быстро-быстро пробежали. Вот центральный рынок, 20 минут на центральный рынок, сфотографировались. Вот какой-то магазин с парфюмерными делами, вот магазин там с папирусами, все, поехали назад. Ну вот примерно так же, как наши бедные туристы из Хургада посещают Каир, примерно так же люди побывали на Луне. Ну и, как я уже говорил, Международная космическая станция — это довольно скромная тень того, что планировалось в фантазиях в 61-м году построить возле орбиты Земли, возле Земли. И было бы очень большим преувеличением сказать, что космос вошел в нашу жизнь. Даже если вот брать полеты автоматических станций. Тут ведь тоже нет каких-то потрясающих успехов. Посмотрите, очень слабо исследована Венера, ближайшая крупная планета к Земле. Мы по-прежнему очень многое на Венере не знаем, не понимаем. Довольно плохо исследована даже Луна. Уже в нулевые годы, в 2000-е годы, стартовало несколько автоматических аппаратов к Луне. Это были японцы, это были, опять же, американцы. Выяснилось, что, несмотря на то, что Луна от нас близко, мы этот мир знаем очень плохо, и я думаю, что если бы вдруг мы устроили бы обитаемую станцию на Луне, то мы узнали бы совсем совсем намного больше, чем то, что мы знаем о ней сейчас, и мы бы очень здорово удивились бы своему нынешнему сейчас незнанию. То есть даже Луна остается для нас загадкой. Плохо исследован Меркурий. Понятно, что все силы брошены на Марс, который остается такой, знаете, коммерческой планетой, когда ученые, космонавты выбивают какое-то финансирование у политиков. Им, конечно, проще всего выбить финансирование на полет на Марс, потому что Марс, потому что марсианские каналы, которых, правда, там нет, потому что, может быть, там есть жизнь, хотя на Венере не исключено, тоже есть жизнь. Но, тем не менее, Венера не такая, как бы, коммерчески раскрученная. Но, тем не менее, Марс, мы знаем, тоже очень плохо. К счастью, там работают, продолжают работать марсоходы. И, конечно, Юпитер – совсем недалекая от нас планета, очень яркая звезда, одна из ярчайших звезд на небе. Чтобы увидеть Юпитер, не нужен никакой телескоп. Даже сквозь облака небольшие вы можете видеть Юпитер. Люди с острым зрением даже днем могут видеть Юпитер. А тем не менее, Юпитер изучен плохо, а тем не менее, ведь на спутниках Юпитера, скорее всего, есть действительно реальная жизнь. То есть там есть что изучать. Только в прошлом году, в 2015 году, аппарат, созданный землянами, достиг последней, как мы знаем на сегодняшний день, может быть, она не последняя, но наши знания вот такие, планеты или планетного тела на окраине Солнечной системы достигли Плутона. Вот только в 2015 году, то есть через 54 года после полета Гагарина. И то это, конечно, космический аппарат, это робот. И возникает вопрос, а, собственно говоря, почему? Вы знаете, мой ответ, я сразу дам свой ответ, я не буду вас томить, а вот обосновывать его я буду дальше. Мой ответ такой. Мы получили очень впечатляющие успехи от ракетной техники, от самой идеи ракеты. Ракета доставила первый спутник, первого человека. Ракета позволила нам прикоснуться к Луне. В конце концов, именно ракеты позволили сейчас долететь до окраины Солнечной системы, а некоторые четыре, если быть точным, космических аппарата уже пересекли границу Солнечной системы. Вот мы сейчас уйдем с вами на небольшой перерыв, на рекламу. После нее я вам расскажу, как все-таки так получилось, что ракета оказалась во главе угла и почему это плохо. Это программа «Перельман перезвонит» и Евгений Арсюхин.
Перельман перезвонит.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
Перельман перезвонит. На радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Продолжается наша программа. Называется она «Перельман перезвонит». С вами Евгений Арсюхин, главный редактор радиостанции «Комсомольская правда». Программа у нас научная. Выходит она в ту неделю, когда весь мир, и Россия, конечно, в первую очередь, отмечает 55-летие со дня полета Юрия Гагарина, со дня первого полета человека в космос. И мы с вами пытаемся понять, почему за 55 лет у человечества такие, в общем-то, довольно скромные успехи в плане освоения космоса. Почему наши мечты, наша эйфория, когда вот мы только запустили человека в космос, когда нам рисовалось, что Луна рядом, Марс рядом, что мы практически уже там гуляем, живем, почему вот эти мечты, почему эйфория оказались все-таки несбыточными? Ну, смотрите, на самом деле то, что именно ракета станет как бы нашим основным двигателем для того, чтобы, или способом для того, чтобы выйти в космос, это ведь было совсем не очевидно. Это стало очевидным, как вы знаете, ну, чаще всего говорят с работ Циолковского, И, ну, конечно, Циолковский гений, не имея систематического образования, он, тем не менее, сформулировал некие закономерности, а самое главное, вбросил мысль, что ракета, она все-таки, вот она крутая. Вот. Но и до Циолковского, и даже после Циолковского люди толком не знали, как им покорить космос. Вот давайте сделаем, может быть, вам это будет интересно, небольшой исторический экскурс. Я расскажу о том, какие были вообще на этот счет идеи. Может быть, вы не знаете, может, знаете, но впервые покорять космическое пространство задумали еще древние греки и древние римляне. Причем делали они это, ну, вполне себе так, на полутаком практическом, полутеоретическом уровне. А именно, во втором веке нашей эры писатель Лукиан, гражданин Римской империи, писавший по-гречески, опубликовал роман «Правдивые истории», в котором, это считается первый фантастический роман в истории человечества, в котором он описал, как он и его товарищи добрались до Луны. Он рассказывает, что в какой-то момент, когда они плыли где-то в Атлантике на корабле, налетела очень сильная буря, она подняла корабль вверх, корабль трепала, корабль метался в воздухе, но когда буря утихла, неожиданно оказалось, что корабль не упал на землю, а продолжает висеть в пространстве. То есть можно сказать, что Лукиан здесь каким-то образом, каким-то чутьем предвидел существование вот этих точек стабильности гравитационных, точек Лагранжа, как мы их сейчас называем в космосе, где можно ничего не делать, и ты все равно будешь в этой точке находиться. Ну, на самом деле, на практике в этих точках обычно скапливается всяческий космический мусор, астероиды, обломки и так далее, и так далее. Ну, вот, видимо, в одну из таких точек стабильности корабль попал, и постепенно он причалил к Луне. Ну, дальше мы рассказывать не будем. На Луне, естественно, были люди, на Луне были свои цари, они вели войны с другими царями. В общем, это уже отдельная история. Почему корабль? Дело в том, что в античности и вплоть до эпохи Возрождения, то есть вплоть до, наверное, Галилея, это уже 17 век, может быть, даже вплоть до Ньютона, тоже там 17 век, начало 18-го считалось, что атмосфера Земли простирается до Луны. Все, что ниже Луны, это как бы земной мир. Тут есть воздух, тут есть облака, тут есть полярные сияния, дожди. А выше Луны начинается некая неизвестная материя, которую, ну, никак не называли. Называли эфиром, рисовали там мысленно какие-то хрустальные сферы, которые движут планетами, но это выше Луны. Поэтому все фантасты, которые творили после Лукиана и до вот нашего нового времени, до 19 века, они именно летали до Луны, потому что им казалось, что до Луны долететь проще, потому что до Луны простирается земной воздух. Кстати, отсюда же идет выражение «подлунный мир». То есть тот мир, в котором мы живем, он вот находится под Луной, внутри орбиты Луны, это, собственно, наш мир. Дальше начинается далекий, холодный, враждебный космос. Ну, конечно же, раз воздух простирается до Луны, то можно, например, с помощью птиц туда полететь, как это мысленно сделал писатель, тоже фантаст эпохи Возрождения, Сирано де Бержерак, который собрал каких-то мощных лебедей, запряг их в какую-то повозку, и они довольно легко домчали его до Луны. В 19 веке, когда творил Жюль Верн, было уже понятно, что вакуум начинается намного раньше, уже запускались серьезные воздушные шары. Кстати, на воздушных шарах до того, как поняли, что это бессмысленно, на Луну летали тоже. Но, тем не менее, у Жюль Верна, мы знаем этот роман, «С пушки на Луну» предполагалось лететь именно с помощью пушки. То есть мысли о ракете пока не возникает. Вот нет пока такой мысли у фантастов. Вот пушка. Ну, понятно, чем пушка плоха. Ствол ее должен быть очень большим, напряжение, давление, которое испытывает космонавт внутри снаряда, колоссально, мощность заряда колоссальная. В общем, технологически, технически это было довольно сложно сделать. Поэтому, собственно, никто не пытался человеком выстрелить куда-то в космос. Если попытались, далеко бы не улетели. Ну, как вы знаете, в конце 19-го, в начале 20 века Циолковский, ряд других исследователей, нам, конечно, ближе всего русский гений Циолковский, выдвигают идею, что вот неплохо бы полететь на ракете. Ну, хорошо, ракета так ракета. Идея постепенно начинает овладевать научными умами, но даже в 30-е годы она далеко еще не является господствующей. В частности, именно в 30-е годы появляется гениальный рассказ нашего великого русского писателя Андрея Платонова «Лунная бомба», в которой он описывает совершенно другой способ достижения Луны с помощью гигантского диска. Диск стоит на Земле, к нему прикреплен космический корабль. Диск вращается очень-очень-очень быстро, и в нужный момент с точностью до миллисекунды корабль отцепляется от диска, и с помощью силы инерции он летит к Луне. Сюжет рассказа в том, что единственный пассажир этого космического корабля, космонавт, который там находится, он же изобретатель этого диска, решает в последний момент все-таки полететь, потому что первоначально хотели там всяких животных запускать, но у него ничего не получалось на Земле, карьера не складывалась, как это обычно случается в великой русской литературе. Несчастный маленький страдающий человек, он решает полететь. Ну, окей, хорошо, он летит, и когда он пролетает над Луной, он сходит с ума от космических излучений, что, в общем, близко к истине, потому что действительно космическое излучение воздействует на мозг человека так, особенно в далеком космосе, что он сходит с ума. Собственно говоря, тут я немножко отвлекаюсь, главная угроза для будущей марсианской экспедиции – это душевное здоровье космонавтов. Там совершенно другие энергии, совершенно другие элементарные частицы пронзают мозг космонавтов, и они могут сойти с ума. Так вот, наш герой сходит с ума, открывает люк и выбрасывается на Луну. Впрочем, уже в 30-е годы, когда писался этот рассказ, появляется целая культура ракетостроения. Конечно, все это довольно примитивно, смешно, ракеты летают невысоко, но, тем не менее, люди этим занимаются. В Советском Союзе это становится какой-то манией, но не только, конечно, в Советском Союзе, в других странах тоже. И точку тут, наверное, ставит Вторая мировая война. Потому что война – это не игрушки, надо действительно дать военным какое-то серьезное оружие. И вот у нас появляется «Катюша», у Вернера фон Брауна появляется другой вариант прообраз баллистической ракеты, то и другое на основе ракетной технологии. И вот война заканчивается, начинается холодная война, начинается период космической гонки, тоже тесно связанный с военными программами, не будем строить иллюзий, все наши полеты в космос, они во многом были обязаны тому, и наши, и американские полеты в космос были обязаны тому, что военные были в этом заинтересованы. Ну и военные берут ту технологию, которая на тот момент была самой передовой, самой отработанной, показавшей реальные результаты во Второй мировой войне. Это ракетная технология, и они начинают это все дело продвигать и действительно получают колоссальные результаты. Что уж говорить, перед полетом первого спутника, ну, допустим, за год, конечно, никто не мог из простых обывателей, простых людей даже вообразить, что вообще возможен полет такого спутника. Может быть, фантазия там что-то рисовала, но это была такая фантазия. Когда-нибудь, и вдруг раз спутник. Ну, конечно, это всех поразило. Потом прошло совсем немного лет, раз Гагарин. Конечно, это поразило. Проходит совсем немного лет, раз луноход. Мы уже на Венере. Наши автоматы исследуют Венеру. Наши автоматы исследуют Марс. Пока исследуют примитивно. Мимо Марса всего-навсего пролетели, но зато человек на Луне. Ну, в общем, это все потрясающе. И в умах инженеров укрепляется вот эта парадигма того, что ракета, она всесильная. И вот мы сейчас хотим опять лететь на Марс в который раз, мы опять хотим колонизировать Луну, и мы все-таки полагаемся на вот старушку-ракету. После чего мы задаем себе вопрос, а что это мы вот так мало достигли? Почему? Да потому что у ракеты, как у способа передвижения, есть некие фундаментальные ограничения. Вот об этих ограничениях мы поговорим после новостей и короткой рекламы. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Перельман перезвонит», и с вами Евгений Арсюхин, не переключайтесь.
Перельман перезвонит.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Перельман перезвонит. На радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Программа «Перельман перезвонит». Евгений Арсюхин с вами. Говорим сегодня о том, что уже 55 лет прошло с первого полета человека в космос, полета Гагарина, но успехи космонавтики далеко не так велики, как нам того хотелось бы, и мы увидели причину в том, что, возможно, ракета сама, как-то, вот сама по себе, как таковая ракета, она не совсем то, что нужно. Но давайте посмотрим на конкретном примере. Что может ракета? В 2006 году с Земли стартовал космический корабль «Новые горизонты», который полетел к Плутону. Этот космический корабль стал самым быстро движущимся объектом, созданным руками людей. Там была использована ракета с двигателем, кстати, новая ракета с двигателем российской разработки, которая себя блестяще показала. Были использованы все возможные трюки, например, когда космический корабль достиг Юпитера, было использовано гравитационное поле Юпитера, которое разогнало дополнительно космический корабль и направило его в сторону Плутона с очень большой скоростью. Ну и что же мы получили в итоге? До Луны космический корабль «Новые горизонты» добрался всего за 9 часов. Ну, это потрясающе, это действительно очень быстро, потому что, как мы и помним, американцам, когда они летали на своих «Аполлонах», до Луны понадобилось, чтобы долететь 3 дня. Ну, вот вместо 3 дней 9 часов. Ну, согласитесь, это, конечно, радикально. До Юпитера ракета долетела за 13 месяцев. На самом деле, тоже неплохо. Тоже неплохо. Но вот уже до Плутона мы ковыляли 9 лет. Вот только в 2015 году, напомню, в 2006 запустили «Новые горизонты», только в 2015 году мы наконец узнали, что из себя представляет мир Плутона. Ну, что я могу на это сказать? Ну, конечно, долго. 9 лет для того, чтобы пересечь всего-навсего Солнечную систему. А мы-то уже грезим звездами, мы хотим увидеть планеты у других звезд, потому что мы наконец-то в 90-х годах, для нас это проклятые 90-е, а для мировой астрономии это благодатные 90-е, потому что в 90-х годах мы наконец научились видеть звезды планеты у других звезд, и мы сейчас открываем новую планету у других звезд где-то с темпом одна штука в неделю. И мы, конечно, научились их видеть, мы, конечно, хотим туда попасть. Но вот тут начинаются проблемы. Наши 4 аппарата земные, это 2 Voyager'а и 2 Пионера, которые запущены были еще в 70-е годы и уже пересекли, как я уже говорил, границы Солнечной системы, достигнут ближайшей звезды только через 40 тысяч лет. Вот до ближайшей звезды, до одной. Свет от этой звезды, это звезда в созвездии Центавра, идет 4,2 года до нас. 4 световых года с небольшим – это ничто. Когда вы смотрите на яркие звезды на ночном небе, вы видите звезды, в основном свет от которых летит от 50 до 100 лет. То есть вот 4 года и там 50 лет, 100 лет. Когда вы смотрите на звезды более слабые, там может быть 200 лет, 300 лет. Когда вы берете бинокль и в созвездии Андромеды находите галактику Андромеды, знаете, что сотни тысяч лет понадобилось свету из галактики Андромеды, чтобы достичь нас. А вообще так, с помощью небольшого телескопа, который там стоит 10 тысяч рублей и продается в любом детском магазине, вы можете увидеть галактики, свет от которых там летит 50 миллионов лет, 25 миллионов лет. И вот 4 световых года. Всего-навсего до ближайшей звезды. И тем не менее, нашим технологиям нужно 40 тысяч лет, чтобы до туда долететь. Почему? Да потому, что ракета, она, конечно, хороша тем, что может лететь в абсолютном вакууме. Ей не нужна опора. Вот как, например, двигателю самолета, нужна опора, вот крылья, его там направляют, поддерживают, двигатель всасывает воздух, выбрасывает воздух, вот ничего этого ракете не нужно. Ракета часть своей массы отбрасывает из себя и, собственно говоря, за счет этого летит. Ну, это, конечно, здорово. Но, с другой стороны, скорость, с которой ракета отбрасывает массу, это очень критичная штука. Чем больше скорость, с которой ракета отбрасывает массу, тем ракета летит быстрее. Так вот, все попытки сделать, найти какое-то топливо, которое будет очень быстро отбрасываться, разовьет какую-то гигантскую скорость, все попытки привлечь к этому ядерные реакции, все они не увенчались успехом. Либо мы получаем струю с довольно низкой скоростью, либо вся конструкция разрушается. Вообще, по большому счету, вот, когда говорят ядерный двигатель — это, знаете, такая вот утопия. Потому что, по большому счету, ядерный двигатель использует самые примитивные виды распада радиоактивного топлива, после чего нагревается какая-нибудь вода. Вода превращается в пар, и как в паровой машине, этот пар что-нибудь там двигает. Например, турбины вырабатывают электрический ток. Ну, что-то подобное и называется пафосно ядерным двигателем. И, соответственно, вы понимаете, что это все равно, что лететь на тот же Марс на паровой машине, но только на хай-тек паровой машине, да. Вот. Конечно, искали ученые каких-то альтернатив, и вот в частности я упомянул ядерный двигатель пресловутый. В 50-е и 60-е годы, как раз на пике ядерной энергетики, в США серьезно изучалась возможность создать такую ракету на ядерном двигателе, называлось это все проект «Орион», и ученые выяснили, что даже с супер-пупер ядерным двигателем, который еще и довольно сложно технически создавать, такая ракета достигнет ближайшей звезды за 1800 лет. Ну, конечно, 1800 лет не 40 тысяч лет, но, согласитесь, непонятно, кто на этом всем полетит, и вообще, кому это будет надо через 1800 лет. Более совершенный проект ядерного двигателя, на котором уже остановилась мысль инженеров, проект Дедал, появился в 70-е годы, предполагал создать супер-мега-пупер, просто космическую станцию на орбите вокруг Земли. Почему на орбите? Потому что на Земле она оказалась бы очень тяжелой, просто бы развалилась. И вот на таком ядерном двигателе мы бы долетели за 50 лет до ближайшей звезды. Ну, долететь-то, может быть, долетели, может быть, 50 лет – это не так плохо. Вспоминаются старые фантастические рассказы, где дети рождаются на космической станции, может быть, их внуки долетят до ближайшей звезды. Все это, конечно, довольно интересно, но в то же время странно, потому что я говорил, что космическое излучение, которое становится критическим в далеком космосе, оно, конечно, всех убьет, и вряд ли там родятся просто нормальные дети. Ну, не говоря уже просто про это, ну, сложно создать такую штуку. Вот этот проект Дедал, он тоже на самом деле оказался замороженным. Дальше мысль ученых вот уже в 70-е, 80-е годы пошла в сторону лазеров, в сторону фотонных двигателей, но все равно предполагалось перемещать некий космический корабль. Как мы сейчас увидим с вами, увидим уже, видимо, после рекламы, но у нас пока еще есть с вами время. Вот сама идея, что перемещаться должен космический корабль, вот некая железка, в которой там есть космонавты, пульт управления, там оранжереи, там попугаи летают и так далее, и так далее. Вот сама эта идея, она оказывается порочной. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что у теоретиков получилось. Ну, например, есть такой проект, с ним носится, но вряд ли он когда-то будет реализован. Это у орбиты Меркурия разместить гигантские лазеры, чтобы эти лазеры накачивали некий космический аппарат, и вот за счет этой накачки он бы смог долететь до ближайшей звезды за 20 лет. Ну, 20 лет – это даже намного лучше, чем 50 лет, согласитесь. В принципе, можно 20-летним вылететь и таким еще 40-летним крепышом прилететь. Но, с другой стороны, друзья мои, где эти лазеры в районе орбиты Меркурия? Это сколько сотен лет их там надо строить? придумали, что может быть построить космический корабль на основе аннигиляции, то есть взаимного уничтожения вещества и антивещества. Такой корабль мог бы действительно достичь скорости 70% от скорости света. Скорость света 300 тысяч километров в секунду, напомню. Хороший очень показатель, но вот беда. Антивещество – штука очень неустойчивая и дорогая. Например, 16,5 минут – это максимум жизни атомов антиводорода, которые пока вот удалось достичь. А изготовление 1 грамма антиводорода, естественно, никто этот 1 грамм никогда не изготовлял, это 62,5 триллиона долларов. Ну и вот представьте, сколько будет стоить такое путешествие. Наконец, появилась такая вот идея захватывать межзвездные атомы того же водорода и использовать их так, как использует воздух самолет, то есть в себя всасывать и выбрасывать. За счет этого лететь тоже вроде неплохо, но вряд ли получится, потому что очень уж среда разреженная. После короткой рекламы поговорим с вами о солнечном парусе и, наконец, о том, как реально можно все-таки достичь далеких звезд. Перельман перезвонит, Евгений Арсюхин, не переключайтесь.
Перельман перезвонит.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
Перельман перезвонит. На радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Программа «Перельман перезвонит». С вами Евгений Арсюхин, главный редактор радиостанции «Комсомольская правда». Мы вот с вами только что обсудили, какие есть идеи именно доставки космического корабля. Я это подчеркиваю, потому что все равно ученые мыслят категориями полета некого космического корабля. И у нас с вами осталось обсудить только один проект, который в 2025 году, скорее всего, будет реализован для полетов к звездам. Это солнечный парус. Это солнечный парус. Не будет, конечно, в ближайшее время создано корабля на основе аннигиляции вещества и антивещества. Аннигиляция – это взаимное уничтожение. Ну, хотя бы потому я приводил эту цифру, что 1 грамм антивещества, антиводорода, чтобы получить, надо потратить 62,5 триллиона долларов. Солнечный парус – это довольно дешевая конструкция, и, надо сказать, наверное, за ней есть определенное будущее. Но, как вы сейчас поймете, будущее в пределах только Солнечной системы. Что такое солнечный парус? От Солнца дует так называемый солнечный ветер. Это заряженные частицы, поток заряженных частиц. Наше Солнце каждую секунду, каждую миллисекунду худеет, от него отлетают некие части в виде элементарных частиц. И вот этот поток, он идет. Если построить такой вот парус, действительно парус, из проводящего материала, да, например, из фольги, только очень тонкой, и пропустить по нему слабенький электрический ток для того, чтобы зарядить, то солнечный ветер будет отталкиваться от этого паруса. Парус, соответственно, приобретет обратный импульс и полетит. Ну, вообще, на самом деле, получается все неплохо. От 20 до 50 астрономических единиц в год этот парус может преодолевать. Астрономическая единица – это расстояние от Земли до Солнца. Одна астрономическая единица. То есть, примерно за год этот аппарат долетел бы до Плутона. Ну, совсем неплохо. Но уже до ближайшей звезды за 4000 лет. Не говоря уже о том, что между звездами давление солнечного ветра или давление звездного ветра, конечно, намного меньше. Итак, что же остается? Получается, что мы в реальности, наверное, в ближайшее время будем довольно уверенно бороздить солнечную систему с помощью солнечного паруса, а до звезд не доберемся никогда. Но, как говорится, никогда не говори никогда. И я так думаю, что ближайшее будущее, конечно, это будет не будущее солнечного паруса, людей будут передавать целиком с помощью, безо всяких космических кораблей, с помощью лазерного луча. Вы сейчас думаете, наверное, что я сошел с ума, но я вам сейчас расскажу о том, над чем работают американские биологи по программе Brain. Программа, запущенная президентом США Бараком Обамой, на которую Обама потратил колоссальное количество денег, заключается эта программа в том, чтобы всесторонне исследовать человеческий мозг. Человеческий мозг уже достаточно исследован за последние там, лет 20. Лет 10 назад был совершен вообще колоссальный прорыв, но вот 20 последних лет – это, скажем так, вот эра мозга, эра изучения мозга. Выяснилось, что где-то к 2050 году, примерно так, мы достигнем технологии, при которой мы сможем личность человека записать. Что это значит? Вообще говоря, мозг работает с помощью очень слабых импульсов электрического излучения. Мы имеем в голове такую вот батареечку, которая потребляет довольно мало энергии, делает колоссальное количество операций, и все, что она делает, делается, в общем-то, на электрических импульсах. Внимательно изучая эти электрические импульсы, в которых записаны наши воспоминания, наши мысли, наши идеи, наши способности, мы, в принципе, можем выстроить это в одну цепочку электрических импульсов и записать ее примерно так, как мы записываем звук на лазерный диск, а потом считать. То есть, грубо говоря, вот я, вот у меня руки, вот у меня ноги, я думаю, что вот я могу существовать только в своем теле. Так да не так. Можно записать, прямо приложить мне электроды к голове и записать как бы мою личность. И вот моя личность окажется, ну, например, на дискете, там, на CD-диске. И возникает вопрос, что дальше с этой личностью делать? Ну, например, можно ставить в какой-то проигрыватель, назовем его так, воспроизвести, и там появится вот нечто, вот что-то вот вроде меня. А если вот это нечто, что-то вроде меня с помощью каких-то технологий внедрить в какой-нибудь искусственный мозг, работы над этим тоже, кстати, американцы сейчас ведут по программе своей Brain, то, в принципе, мы получим мозг, который будет думать, что он — это я. И никогда не подкопаешься, потому что полностью твоя личность, она переходит туда. Окей, до чего додумались наши такие вот фантасты, не фантасты, во всяком случае, довольно серьезные физики над этим работают. С помощью лазера уже сейчас передаются колоссальные потоки информации. Лазер просто колеблется в такт каким-то информационным импульсом. Ну, мы знаем, вот, что такое оптоволокно. Все знают, вот интернет приходит там в далекую деревню или там в какой-то район городской по оптоволокну. Что это значит? Вот есть это волокно, у него хорошая проводимость для света, лазер — это, собственно, свет, и по этому волокну передается информация. Так вот, берем большой лазер, целимся в далекую звезду, записываем в этот лазер личность будущего космонавта. Вот как он есть. Меня зовут там Иван Иванов. Я родился в городе Вологда. Вот у меня такие-то воспоминания. Я ходил в школу. Все, вот он, Иван Иванов. Все, вот он есть. Записали. И раз, с помощью лазера выстрелили в далекую звезду. Что дальше произойдет? Если лазер достаточно мощный, фотоны этого лазера долетят. Долетят до этой далекой звезды, встретят там какую-то далекую планету. Как долго это будет происходить? Ну, я уже говорил, что ближайшая звезда – это 4 световых года, то есть за 4 года всего лишь этот лазерный луч долетит до ближайшей звезды. До большинства звезд, которых мы видим простым глазом, это где-то 20-50 лет. Ну, то есть нормально. Но тут самое интересное, для вот самого космонавта, если можно назвать эту последовательность импульсов космонавтом, не пройдет нисколько. Когда ты летишь со скоростью света, по теории относительности для тебя время останавливается. То есть ты не успеешь понять, что вот ты вылетел с Земли, и вот ты уже прилетел. Окей. Врезается луч лазера в поверхность какой-то далекой планеты. Что происходит дальше? А дальше, говорят наши то ли фантасты, то ли физики, вполне вероятно сделать так, что вот лазер воздействует на, скажем, поверхность планеты, там какие-то камни, какой-то песок, и лазер, помимо моей личности, несет еще программу создания псевдотела. То есть таким образом настроены колебания лазерного луча, что частички начинают двигаться, частички, например, ну, песка, какого-то пыли, уж куда там упадет этот лазерный луч, и создавать некое тело. создавать некое тело, причем там можно запрограммировать под разные типы грунта, там упадет он на один грунт, на другой грунт, как ему действовать, и создается вот само по себе, конструируется некое тело, получается такой робот биологический, и уже в этого робота внедряется, что вот я, Иван Иванов, из города Вологда. И вот мы видим некое чудище, потому что мы не знаем, как оно выглядит, которое на человека похоже мало. Не факт, что у него есть руки, не факт, что у него есть ноги, но, тем не менее, оно ходит по поверхности далекой планеты. По его мнению, перелет до этой планеты, до этой звезды не занял у него нисколько, и он считает себя Иваном Ивановым из Вологды. Все, он начинает работать, он начинает на этой звезде осваиваться, строить, а тут упал еще и Петр Петров, а тут еще упала какая-нибудь Маша Иванова, они с этой Машей Ивановой, у них там начинаются шуры-муры, любовь, и все, и можно сказать, далекая планета у далекой звезды уже заселена. Это прекрасно. Но что интересно, исследователи на этом даже не останавливаются. Потому что все-таки для тех, кто остался на Земле, теория относительности не работает. 50 лет – это честные 50 лет. А когда от них придет первый ответ, это, извините меня, еще 50 лет, то есть 100 лет. Вот ты послал туда лазерный луч, и только через 100 лет узнаешь, что у них там произойдет. Понятно, что далекие галактики, находящиеся на расстоянии миллионов световых лет, может быть, даже десятков и сотен миллионов, таким образом недоступны. Но для этого существуют черные дыры. Черная дыра – объект сверхвысокой концентрации материи, в которой законы современной физики перестают работать. Уже в уравнениях Эйнштейна, которые Эйнштейн начертал своей рукой, содержится понятие кротовой норы. Правда, сам Эйнштейн считал, что в уравнении есть ошибка, и что таких кротовых нор быть не может. Но потом оказалось, что может. Что такое кротовая нора? Кротовая нора – это такая точка, вот ты туда попадаешь, это черная дыра. Ну, как правило, это пара черных дыр. Вот такое вот тонкое пространство между двумя черными дырами. Ты туда попадаешь, ты через это место проходишь, и ты оказываешься на другом конце Вселенной. Мгновенно. Потому что кротовая нора, она как бы соединяет, склеивает две вроде бы не связанных кластера пространства-времени. Может ли передаваться лазер через такую кротовую дыру? Последние исследования показали, что может. Это что значит? Это значит, что отречась от парадигмы ракетного освоения дальнего космоса, мы, может быть, еще на глазах наших детей все-таки увидим, как наши люди, если можно назвать людьми эти информационные кластеры, посетят и уж, конечно, что-нибудь передадут оттуда далекие звездные системы. С вами был Евгений Арсюхин, была программа «Перельман перезвонит». Огромное вам спасибо за ваше внимание.
Перельман перезвонит.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.